А потом распахнулась дверь, и то, что было снаружи, шагнуло в комнату.
«Что с ней?»
Костя стоял, прислонившись спиной к стене. Дверь в ванную была приоткрыта, лилась вода из крана. Голос Фарита Коженникова что-то ответил, но Сашка не разобрала слов. Она сидела за конторкой. Не лежала, не валялась без сознания, как можно было ожидать. Сидела, водя карандашом по листу бумаги. И лист был весь исчеркан крючками, штрихами, спиралями.
«Что с ней будет?»
— снова спросил Костя. Ответа она опять не расслышала. Шум воды прекратился. Фарид Коженников вошел в комнату, и Сашка на секунду зажмурилась. Только на секунду. Фарид был в легких светло-серых очках, почти прозрачных и все-таки непроницаемых.
«Мне уйти?»
— глухо спросил Костя. Коженников поставил на полку две вымытые чашки. Сашка мельком вспомнила, что пила кефир вчера утром и не успела сполоснуть посуду перед занятиями.
«Если тебе нечего делать, сынок, можешь сходить в гастроном на углу и купить чая, печенье и растворимого кофе. Вот это будет подлинная забота о Саше Самохиной. Сбегаешь?»
«Да»,
— сказал Костя после коротенькой паузы.
«Тогда вот тебе деньги».
Фарид сунул руку в карман кожаной куртки.
«Не надо, у меня есть».
И Костя вышел, не оглядываясь на Сашку. Она посмотрела на листок под своей рукой. В самом центре, почти скрытый каракулями, чуть подергивался недорисованный знак. На глазах терял объем, сплющивался, пока, наконец, не замер. Фарид аккуратно вытащил лист из-под Сашкиных стиснутых пальцев, поднес зажигалку. Бумага полыхнула. Коженников открыл заслонку крохотного камина и положил клочок огня на закопченные кирпичи. Открыл пошире форточку.
«Всемогущая, да?»
Сашка потерла глаза. Их жгло, будто от долгого взгляда на солнце. Лились мутные слезы, наконец-то смывали столь тщательно наложенную тушь для ресниц.
«Они за тебя боятся», — пробормотал Коженников. «Они не знают тебя до конца. Если бы знали, убили во избежание мировой катастрофы».
Он говорил, кажется, с иронией. Он насмехался. А может и нет. Сашка смотрела на карандаш. Коженников вытащил на середину комнаты табуретку и уселся перед ней, совсем рядом. Она могла бы коснуться его, если бы хотела.
«Чувствуешь себя как джин, которого выпустили из бутылки? Готов строить дворцы и разрушать их? Можешь все, все на свете?»
Теперь он казался серьезным, а может, издевался.
«Я не могу остановиться», — прошептала Сашка. «Я не могу не быть».
«Можешь», — сказал Коженников, и от звука его голоса Сашка вздрогнул. «Потому что я требую, чтобы ты оставалась в рамках программы. Чтобы ты не рисовала живых картинок в отсутствие преподавателей. Чтобы ты не летала, как Питер Пен, и не лезла во все видимые дыры. Это мое условие, а я никогда, запомни, никогда не требую от тебя невозможного».
Он положил перед Сашкой на стол мобильный телефон в мягком розовом чехле.
«Это тебе. Позвони сейчас же матери и скажи свой новый номер».
Сашка сглотнула.
«Я...»
«Делай, что я сказал».
Коженников выложил на стол пластиковую карточку с записанным на ней длинным номером.
«Набор начинай с восьмерки».
Телефон работал. Клавиши отзывались на прикосновение нежным звуком, будто пели.
Гудок, гудок.
«Алло, мама?»
«Сашка, Сашка, привет! Ты откуда? Тебя так здорово слышно!»
«Ма, у меня теперь мобилка. Запиши номер».
«Да ты что? Вот новость. Послушай, а это не слишком дорого?»
«Нет, не очень. Записывай».
Коженников сидел, забросив ногу на ногу, и смотрел на Сашку сквозь дымчатые очки.
«Так тебе теперь можно звонить?»
«Ну да. По крайней мере, если я срочно понадоблюсь».
«Здорово».
«Ма, ну пока, извини. Я не могу долго говорить».
«Пока. Счастливо. У нас все в порядке. Малой здоров».
«Привет, Валентина. До свидания».
Она нажала отбой. На дисплее высветилась картинка. Не то земной шар, не то стилизованные часы. Сашка перевела дыхание.
«Молодец», — Коженников кивнул. «Теперь смотри на меня и слушай внимательно».
Он снял очки. Сашка мигнул. Карие глаза Коженникова, обыкновенные, с нормальными зрачками, уперлись ей в лицо.
«Всегда носи этот телефон с собой. Не смей выключать никогда. Следи за тем, чтобы аккумулятор был заряжен. Поняла?»
«Да».
«Он принесет тебе плохую весть, если ты провинишься. Ты, джин,
которого выпустили из бутылки. Запомни, за каждую попытку построить очередной дворец тебя будут ждать очень, очень печальные новости. И ты узнаешь их немедленно. Носи телефон с собой».
Сашка опустила глаза на трубку. Маленькая, аккуратная, в пушистом розовом футляре, на котором, Сашка только теперь рассмотрела, топорщились поросячьи ушки. Футляр был в виде свиньи, с нарисованным пятачком, милый, почти детский. Все изменилось. Как если бы джинна, взлетевшего в небеса, сдернули бы оттуда за бороду и со всего маху ткнули лицом в бетонную стену. И заперли в камере, 3 на 3 метра, без дверей. Только что она чувствовала, как может все. Только что она ощущала, как нарастает вокруг новая реальность. Это было некомфортно и страшновато, но от этого роста захватывало дух. Теперь она съеживалась, собиралась в комок. Так бывает, когда жгут синтетическую ткань. Из большого и нарядного платья получается крошечный комочек черной смолы, причем за считанные секунды.